А теперь мы подошли к тайне, к некоему сот, секрету, который раввин Симеон открывал только немногим посвященным. Эта тайна сценически изображалась раз в 7 лет в течение самофракийских мистерий, и запись ее обнаружена самоотпечатавшейся на листьях тибетского священного дерева таинственного кунбума в монастыре святых адептов. В безбрежном океане пространства сияет центральное духовное и невидимое солнце. Вселенная – его тело, дух и душа, и по этой идеальной модели построено все сущее. Эти три эманации – суть три жизни, три степени гностической плеромы, три каббалистические лица, ибо древний из древних, святой из старых, великий Энсоф имеет форму, а затем не имеет формы. Невидимое приняло форму, когда оно вызвало к существованию Вселенную, говорит Зогар, книга величия. Первый свет – это его душа, бесконечное, беспредельное и бессмертное дыхание, под дуновением которого Вселенная поднимает и опускает свою могучую грудь, вдыхая разумную жизнь во все творения. Вторая эманация сгущает кометную материю и образует формы внутри космического круга, запускает бесчисленные миры, чтобы плыли они в электрическом пространстве, и вдыхает неразумный, слепой жизненный принцип в каждую форму. Третья образует всю Вселенную физической материи. И так как она продолжает постепенно отдаляться от центрального божественного света, то ее блеск уменьшается, и она становится тьмой и злом, чистой материей, великими очищениями небесного огня герметистов. Когда центральный невидимый Господь Ферхо увидел усилие божественной искры, не желающей быть стянутой вниз в деградацию материи, усилие, чтобы освободиться, он позволил ей выпустить из себя монаду, за которой, будучи к ней прикреплена тончайшей нитью, божественная искра душа должна была наблюдать в течение ее беспрерывных перекочевываний из одной формы в другую. Таким образом, монада была направлена вниз в первую форму материи и была заключена в камень. Затем, с течением времени, соединенными усилиями живого огня и живой воды, которые отбрасывали свое отражение на камень, монада выползла из своего заключения на солнечный свет в виде лишая. Она шла от перемены к перемене и с каждой переменой поднималась выше и выше. Монада с каждым новым преображением получала все большее излучение от своего родителя, искры, которая все больше приближалась к ней после каждого перевоплощения. Ибо первопричина хотела, чтобы так происходило, и судила ей ползти выше до тех пор, пока ее физическая форма еще раз станет Адамом из праха, которому придано подобие Адама Кадмона. Перед тем, как подвергнуться последнему земному перевоплощению, внешнее покрытие монады с момента его зачатия в качестве эмбриона проходит по очереди еще раз через фазы нескольких царств природы. В своем жидкостном заключении он смутное подобие различных периодов развития в растении, пресмыкающегося птицы и животного, пока не превратится в человеческого эмбриона. При рождении будущего человека монада, сияющая в полную мощь своего бессмертного родителя, который наблюдает за ней с 7-й сферы, становится бесчувственной. Она теряет все воспоминания прошлого, и сознание возвращается к ней только постепенно, когда инстинкты детства уступают свое место рассудку и разуму. После того, как происходит отделение жизненного принципа астральной души от тела, освобожденная душа монада, ликуя, присоединяется к материнско-отцовскому духу, к сияющему Аугайдесу, и эти двое, слившись в одно, образуют для беспредельного будущего со славой и блеском, соответствующим духовной чистоте последней земной жизни Адама, который совершил круг необходимости и освобожден от последних остатков своей физической оболочки. И впредь, становясь все более и более сияющим с каждым шагом своего восхождения, он поднимается на сияющий путь, который заканчивается на той точке, откуда он начал совершать великий цикл. Вся теория Дарвина о естественном отборе включена в первые 6 глав книги «Бытия». Человек из главы 1 очень отличается от Адама главы 2, ибо первый был создан мужчиной и женщиной, то есть двуполым и по образу Бога, тогда как второй, согласно стиху 7, был создан из праха земного и стал живой душой после того, как Господь Бог вдохнул в его ноздри дыхание жизни. Кроме того, этот Адам был мужским существом, и в стихе 20 нам говорят, что не было помощника ему. Адонаи, будучи чисто духовными существами, не имели пола, или, вернее, имели оба пола, объединенными в себе, подобно их Творцу. И древние так хорошо это понимали, что изображали многие из своих божеств двуполыми. Изучающему Библию остается или принять это настоящее толкование, или же признать, что приведенные отрывки из двух глав, которые мы упоминали, до нелепости, противоречат друг другу. Принятие таких отрывков в их буквальном значении оправдывает атеистов, поднимающих Моисеево изложение на смех. И именно принятие мертвой буквы старых текстов повинно в зарождении материализма нашего века. Не только эти две расы существ так ясно указаны в книге «Бытия», но даже третья и четвертая расы выведены перед читателем в главе 4, где говорится о сынах Божиих и о расе великанов. В то время, как мы пишем, появилась статья в американской газете «Kansas City Times», где говорится о важных открытиях останков доисторической расы великанов, которая подтверждает каббалистическую версию и в то же время и библейские аллегории. Статья заслуживает внимания. В своих исследованиях среди лесов Западной Миссури судья Уэст открыл ряд конусообразных возвышений, подобных по конструкции возвышениям, обнаруженным в Огайо и Кентукки. Эти возвышения обнаружены на высоких утесах с видом на реку Миссури. Самые большие и выдающиеся находятся в Теннесси, Миссисипи и Луизиане. Еще 3 недели тому назад не подозревали, что строители этих возвышений избрали эту область для заселения в доисторические времена, но теперь сделано открытие, и что это странное и погасшая раса людей когда-то занимала эту страну и оставила обширные кладбища с многочисленными надмогильными курганами на утесах графства Клей. Пока что раскрыто только одно из этих возвышений. Судья Уэст обнаружил там скелет около 2 недель тому назад и сделал об этом доклад другим членам общества. Они сопроводили его на это возвышение и неглубоко от поверхности откопали и достали остатки 2 скелетов. Кости очень велики, настолько велики, в сущности, что по сравнению с обычным скелетом наших дней, кажется, что они принадлежали гиганту. Черепные кости, которые еще не сгнили, чудовищны по своим размерам. Сохранявшаяся нижняя челюсть одного скелета по размерам вдвое больше челюсти цивилизованного человека. Зубы в этой челюсти велики и стерты до основания, по-видимому, от разжевывания корней и мясной пищи. Челюсти говорят о громадной мускульной силе. Бедерная кость, по сравнению с бедерной костью обычного современного скелета, выглядит как лошадиная кость. Длина, толщина и мускульное развитие замечательны. Но наиболее своеобразной частью скелета является лобная кость. Она очень низка и весьма отличается от всего, что я видел в этой части головы раньше. Она образует толстый костяной выступ шириной около 1 дюйма, простирающийся поперек лба над глазами. Это узкий, но массивный выступ кости, который вместо того, чтобы подниматься кверху, как он поступает в наше цивилизованное время, отступает назад от бровей, образуя плоскую голову, указывая таким образом на принадлежность к очень низкой человеческой расе.